традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня на баррикадах Ахмед Хирлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО. Здравствуйте, Ахмед Аминович.
Здравствуйте.
И с нами сегодня Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте.
Сегодня на баррикадах мы будем говорить, спорить о борьбе с терроризмом, на что следует прежде всего обращать внимание, если бороться с терроризмом, как с ним бороться, благодаря чему его можно победить или купировать хотя бы угрозу, которая исходит от терроризма. Об этом сегодня и подискутируем. Начнем с заявления позиции. Ну и первому предлагаю Александру Жилину. Пожалуйста, Александр Иванович.
Я думаю, что терроризм победить можно, если договориться о том, чтобы его не использовать как инструмент большой политики. К сожалению, когда терроризм выступает как инструмент, когда его используют силы, имеющие колоссальные деньги, колоссальный бюджет, то только спецслужбами победить терроризм очень и очень сложно. Я с полной уверенностью заявляю, если бы вчера господин Обама принял все то, что предлагал ему Путин, послезавтра бы терроризма уже не было.
Хорошо, о том, что предлагал Путин, мы еще отдельно разберем. Это Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса. Сейчас слово Ахмеду Хирлыкапову. Ахмед Аминович, пожалуйста.
Да, здесь ключевое слово «победить». Вот что значит «победить терроризм»? Да? Победить – это его полностью искоренить? То, если так понимать, то я, к сожалению, здесь пессимист, потому что я считаю, что терроризм – это явление, которая, наоборот, с усложнением общества человеческого будет продолжать существовать, к сожалению. И самое главное, что мы можем сделать, да, для нашего понимания, да, над терроризмом, это сделать так, чтобы террористы не добивались тех целей, которые они преследуют. А это в случае с Парижем, например, раскол французского общества. Например, когда я увидел горящий лагерь беженцев, то я увидел, что террористы, к сожалению, победили. И когда начинаются вот в ответ на эти теракты, да, в обществе, вот растет страх, растет взаимная ненависть и так далее, вот это победа террористов. То есть самый лучший наш ответ и наша победа над терроризмом – это не допускать как раз-таки того, чего хотят террористы своими терактами.
Можно ли не допускать хотя бы теракты? Ну, потому что я думаю, что граждане, например, Российской Федерации тоже были бы не против этого.
Конечно, совершенно верно. И, ну, об этом я как бы умалчиваю, потому что это одна из первых задач, да, не допустить терактов. Но если что-то происходит, да, террористы всегда существуют. Если что-то, не дай бог, происходит, то здесь общество, общество в целом должно противостоять и противостоять вот так, как я считаю, что нужно.
То есть оставаться такими же, какие вы были, есть.
Совершенно верно. Не подыгрывать террористам.
Хорошо, это Ахмед Хирлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО. Сейчас уже приступим к дискуссии и сразу начну с вопросов. Александр Иванович, вы упомянули, что если бы Обама сделал все так, как говорил Путин, то мы уже разобрались бы, вот в частности, с главной нынче мировой угрозой, исламским государством. Что конкретно вы имели в виду?
Я имею в виду вот что. Посмотрите на исламское государство, посмотрите на другие террористические организации. Они создавались зачем? Они создавались за тем, чтобы была возможность вести фактически Третью мировую войну в обход ядерных сил сдерживания. Это гениальная идея, придуманная негодяями.
Есть одна тонкость. Терроризму гораздо больше лет, чем вот появление,
да,
ядерного оружия.
Да, потому что его используют как инструментом политики очень давно. Я вам приведу пример на основе того, что произошло в Париже. Вот задумайтесь, Франция, член НАТО, имеет триаду, имеет колоссальную армию, имеет военно-морской флот, имеет ядерное оружие. Она имеет всю военную компоненту. Это помогло?
Нет, конечно.
Вот в чем сила терроризма. Вот как его используют в обход. Фактически террористы обнулили всю военную компоненту.
Правильно ли я понимаю, что главная угроза исходит от тех людей, которые поддерживают и спонсируют, финансируют терроризм, и вы прежде всего указываете на Соединенные Штаты?
Безусловно.
Слушайте, ну это несправедливо, потому что Российская Федерация, например, но тоже не признает такую организацию, как Хезболла, террористической. В Израиле люди в шоке от этого. Как так у вас непризнанная эта организация, которая стреляет по мирным людям ракетами террористической? Тогда как вы определяете терроризм? Поэтому такое ощущение, что этот инструмент используют, ну, если не все,
этот
то почти
инструмент
все.
Используется почти всеми, вы совершенно верно сказали. Но сегодня ставка делается вот с точки зрения ведения, возможности ведения боевых действий в обход классических сил сдерживания.
Это Александр Жилин. Сейчас обращаюсь к Ахмету Ярлыкапову. Ахмет Аминович, прекрасно, когда вы говорите о том, что главная победа над терроризмом – это не потерять себя, остаться такими, как вы есть. Но многие с вами не согласятся, потому что укажут на очевидные вещи, которые привели к тому, что произошло, например, в Париже. Это история с миграционной политикой, вот этот поток беженцев, который было принято решение открыть границы и пускать, и формальность превратился досмотр этих людей, которые приезжают. Обращает внимание на то большинство, что это молодые люди, мужчины, а никак не женщины и дети. И после этого вы говорите, слушайте, да все нормально, оставайтесь такими же, как вы есть. Я правильно вас понял, что вы на этом настаиваете?
Ну, дело в том, что одно другому не противоречит. То есть еще надо нам как бы посмотреть, кто все-таки эти теракты совершил. И это те ли самые мигранты, которые вот сейчас, бедные, несчастные, проникли, да, в Европу.
Там обращают внимание, что, по крайней мере, там двое-трое уже точно вот из потока мигрантов. Поговаривают, что один гражданин Франции. Ну, в общем, в любом случае смешанный состав будет.
Угу. Да, ну и опять же вопрос, а почему они там оказались? Да, то есть в результате чего? В результате той же самой политики, которая проводилась, извините меня, на Ближнем Востоке все эти там зоны влияния и так далее, да, кто делил и кто все это производил, кто, извините, но то, что происходит в Сирии, это вина одних только сирийцев или все-таки надо признать и сказать, что да, и мы тоже здесь виноваты в этом.
Так все-таки меняться нужно. Признавать ошибки, по крайней мере.
Признавать ошибки, по крайней мере, нужно, конечно же. И необходимо делать все для того, чтобы уменьшать базу для терактов. И с той, и с другой стороны. То есть необходимо, естественно, необходимо смотреть, следить за потоком беженцев. Естественно, необходимо об этих людях, ну, как минимум, заботиться и смотреть за ними, да, а не предоставлять их самим себе. По крайней мере, если вы принимаете, решили, да, принять беженцев, то, наверное, да, должны понимать в том числе, что какие-то могут быть и угрозы в связи с этим. И необходимо как-то за этим следить. Нельзя пускать это на самотек и так далее. Если вдруг, да, вот
усиливать
люди...
меры безопасности, досмотры. И мне кажется, вот если все это подзакрутить, то от французов мало что останется.
Ну,
вот от тех, которые есть сейчас.
Усиливать вот эти вот меры безопасности... Да, постфактум, уже после того, как все это случилось. Я тоже считаю, что это победа террористов, да, когда вот начинается вот наступление на свободы
так
граждан и так далее.
Жить хотят.
Я понимаю, но здесь ведь не идет речь о том, чтобы ограничивать права и свободы французов, допустим. Да? То есть если вы считаете, что миграционный кризис к этому привел, к этому теракту, я считаю, что проблема гораздо шире.
Так с вами согласен, например, Александр Жилин, который указывает на то, что геополитика такая циничная штука, и террористов, и терроризм используют различные стороны для того, чтобы достичь каких-то своих целей. Каких можно только догадываться, в различные времена они могут меняться, эти цели. Так с чем мы боремся? С ветряными мельницами? Сами с собой, в конце концов?
Ну, не с ветряными мельницами, не с самими собой. Мы боремся с конкретным явлением, которое называется терроризм. И терроризм, да, существует реально, но я все-таки не согласен с коллегой в том плане, что вот этот самый терроризм, да, создают страны. Да, какие-то спецслужбы каких-то стран могут использовать терроризм в своих целях, несомненно. И я думаю, что в случае с Исламским государством это несомненно происходит. Там есть масса интересов, которые сходятся и схлещиваются. Вот. Но в то же время я все-таки, ну, просил бы не слишком вдаваться в конспирологию, да, и не говорить о том, что вот эти террористические группы созданы там, я не знаю, США, Франции, мировой закулисой или кем-то там.
То есть они абсолютно управляемые, искусственно созданные, это все понятно, это, откуда ноги растут, это некорректно, по-вашему.
Ну, естественно, если вы возьмете, например, Исламское государство, да, они изначально очень сильно зависели от денег, которые по линии Аль-Каиды к ним шли, но посмотрите, что из себя представляет сейчас это террористическое образование. Оно абсолютно полностью самостоятельно финансируется.
Почти автономно.
Почти автономно.
Но сейчас обращаюсь к Александру Жилину. Александр Иванович, вы указываете пока преимущественно одну страну. Ну вот, берем Путина, сегодняшний Путин, свежий. Президент России Владимир Путин сообщил, что финансирование группировки «Исламское государство» ведется из 40 стран. 40 государств. Просто так назвать одного виновника уже не получается. Это целых 40 стран, которым, судя по тому, что сказал президент России, выгодно существование Исламского государства.
Ну, конечно. У нас же ситуация складывается какая на международной арене. Есть доминирующая страна, а есть страны, которые под ней, поэтому здесь все, в общем-то, логично. Я хотел, если позволите, сказать вот что. Когда мы говорим о том, что терроризм можно победить силами спецслужб, армией там и так далее, или бомбардировками в Сирии, это его победить так нельзя. Понимаете? Вот посмотрите. Страны тратят миллиарды долларов на то, чтобы укрепить аэропорты, да, и все равно там происходят теракты. Ни у одной страны мира не хватит денег, чтобы так, как аэропорт, укрепить детские сады все, школы все. Понимаете, это почти, ну, это глупый путь. Это
никто не говорит, путь. Что на 100% мы обеспечим безопасность. Все говорят о том, что мы минимизируем риски, которые связаны с тем, что они могут проникнуть туда, сюда или еще куда-то.
Понимаете, вот когда я слушаю многих вот политологов, которые говорят, вот терроризм, как будто он упал с неба. А я вам, как специалист, заявляю, ни одна террористическая организация не может существовать в любой стране без поддержки извне. Ни одна. Вот если она зародилась стихийно, спецслужбы справятся. А если... Возьмем тоже Париж.
Да.
Чумазые боевики не могли бы это организовать. Вот то все синхронно, как было сделано. И посмотрите, нет ни заявления о том, ради чего это сделано, зачем и так далее. Пролита кровь с одной только целью. Продвижение идеологии устрашения.
Так с вами уже как будто бы вступают в дискуссию представители спецслужб, которые говорят, слушайте, а мы недооценили вот тех самых, как вы называете, чумазых боевиков. Мы-то недооценили их возможности. Такое ощущение, что вы их тоже недооцениваете.
Почему же я недооцениваю? А как французские спецслужбы могут справиться с, допустим, с террором, если в свое время, когда страны НАТО договорились, что доминирующим будет НАТО, в том числе и над спецслужбами, и фактически делегировали в НАТО полномочия. Сегодня...
То есть сами отказались от обеспечения...
Совершенно верно. Они отдали ключевые вопросы национальной безопасности чужому дяде.
Хорошо, Ахмед Аминович, вы как будто бы не соглашались, как странно кивали, только или соглашались, или нет, я не понял.
Что, да у нас на что, разногласия
что конкретно? Нет, я обратил внимание, что
я поддерживаю полностью, что
преимущественно вы солидарны.
Но абсолютно точно.
Да, я считаю, что я полностью согласен с тем, что терроризм – это очень дорогое дело. И террористы не могут существовать без огромных финансов. Вот для того, чтобы совершить теракт, необходимы очень серьезные финансы. Кстати, вот наши успехи на Северном Кавказе, да, в антитеррористической борьбе, они в значительной мере, в том числе и были достигнуты благодаря тому, что были купированы вот эти все финансовые потоки. Потому что, с одной стороны, население не поддерживает, да, и у населения нет желания поддерживать террористов. И, с другой стороны, из-за границы транши не проходили, потому что была очень хорошо поставлена работа. Так вот, к сожалению, сейчас исламское государство у нас в стране налаживает террористическую сеть и налаживает финансирование. Вот этим тоже необходимо заниматься. Я согласен полностью, что одними силовыми методами нельзя добиться, да, вот, купирования терроризма. Но вот финансовая сторона играет огромную роль. И посмотрите, даже вот этот теракт, который произошел в Париже, он очень... Для взгляда, я думаю, специалиста особенно, он очень бюджетный, да, то есть там очень небольшими силами они справились, но все равно он стоил, я думаю, да, миллионов евро как минимум.
Это что касается организации, там, оружия,
туда-сюда. Совершенно верно, и полностью все эти подготовки, связи и так далее, и так далее, это все имеет огромную инфраструктуру, к сожалению, этот терроризм имеет.
Слушайте, мы сейчас плавно переходим к корню терроризма, как говорят преимущественно те люди, которые говорят о нем. А это, как это, расслоение, если хотите, социальное, между странами, между различными регионами, между различными народами. И пока существуют богатые и бедные, пока существуют страны, которые живут лучше, а есть, которые живут, например, в нищете, то терроризм никуда не денется. Так же, как есть сильные, а есть слабые. У слабых терроризм одно из орудий, которое вообще им доступно. Поэтому мы вообще с той стороны заходим-то? Или как? Мы сейчас все преимущественно про силовые службы, про то, что нужно лишить финансирования. Может, наоборот, им нужно как раз помогать, но не террористам, а людям, которые живут на определенных территориях. Александр Жилин.
Я с вами согласен, что в бедной стране легче всего набрать террористов. Это понятно. Больше того, знаете, когда планируется какая-то акция против определенной страны силами террористов, то выбирается рядом страна, там устраивается хаос управляемый, население опускается, социальное положение населения опускается ниже плинтуса, Украина. Посмотрите на Украине, что происходит. Посмотрите, в Яворове, полигон Яворов, закрытый центр подготовки террористов, созданный Соединенными Штатами. Даже Порошенко не имеет права ступить туда ногой.
Почему террористов? Почему они не могут готовить там просто свои спецслужбы?
Они готовят людей для того, чтобы выполнять специальные задачи.
Верю.
Понимаете?
Да.
И если мы не будем принимать никаких мер, то и с той стороны к нам они придут. Попробуйте их идентифицировать. Невозможно. Невозможно.
Я вот сейчас не очень понял, а выход-то какой? Мы заговорили о социальном расслоении, что денег им дать
социальное,
на Украине, долги простить.
Даже если завтра, представим, все страны стали богатыми и бедных нету, терроризм этим убрать нельзя. Почему? Тогда будут готовить на основании идеологии. Посмотрите, опять же, возьмем Европу, да? Эти ребята, оболваненные, пошли и взорвали себя с улыбками на лице. Европейская цивилизация способна этому противостоять? Да никогда. Зажиревшая, отяжелевшая европейская цивилизация сегодня дрожит от страха. Кто там готов умереть за идеалы Европы? Я таких не вижу. Я даже не вижу намеков на сопротивление. А эти ребята идут и взрывают себя. Как им противостоять? И они же взрывают себя не за деньги. Назовите мне сумму, за которую вы отдадите свою жизнь. Она не существует, эта сумма.
Жизнь бесценна.
Жизнь бесценна. Но они же ее отдают. Значит, мотивы в другом, не только в деньгах.
Это Александр Жилин, Ахмед Ярлыкапов.
Да, действительно, терроризм бедных, это, ну... Это явление имеет место быть сейчас тоже, но он все больше и больше уступает, да, терроризму небедных. И даже если мы посмотрим на ситуации, когда ну, нет обездоленных, ну, например, известный теракт в Израиле, когда Игаль Амир убил Ицхака Рабина. Угу. Да? Ну вот где тут бедность и где тут что?
То есть это там совершенно... была ненависть именно. По отношению к премьеру, который вел себя именно. Неправильно, по его
именно.
Мнению.
Да. Ненависть, да, какие-то идеологические причины. А затем, вот если мы возьмем сейчас да, людей, которые уезжают из России и присоединяются к этому так называемому исламскому государству, там все меньше и меньше тех, кого можно считать обездоленными. Туда уходят вполне себе успешные люди.
Так идеологическая основа у них все равно есть, а она состоит в том, что мир несправедлив.
Совершенно верно. Вот как раз-таки я к тому веду, что задачи противостояния терроризму становятся все сложнее и сложнее. То есть сейчас уже нельзя просто так сказать, давайте мы вольем там миллиарды в Чечню, и все будет у нас хорошо.
Построим завод в Афганистане.
Да, или такой. Построим завод в Афганистане, и все будет хорошо. К сожалению, это все уже не работает. Да, нужны более тонкие подходы, нужно действовать более тонко. И здесь как раз-таки нам необходима очень серьезная координация. Вот здесь как раз-таки нам надо перестать ругаться друг с другом, да, говорить, вот вы, американцы, создали это Аль-Каиду, вот вы русские, там чего-то там поддерживаете. Как раз-таки необходима очень серьезная координация и понимание того, что вот как раз-таки дрогнуть перед терроризмом ни в коем случае нельзя, необходимо действовать.
Что-то круг замкнулся, по моему ощущению, потому что, с одной стороны, терроризм, да, существует, потому что он выгоден определенным сторонам бывает. Если бы он не был выгоден никому, то с ним бы уже разбирались несколько иначе. С другой стороны, это явление становится все сложнее, ну и плюс ко всему, нужно договариваться, чтобы истребить или купировать терроризм как угрозу, но договариваться тем, кто использует терроризм. Какая-то странная, парадоксальная ситуация, нет?
Ну, государства, как да. таковые, не используют нет, терроризм. Не используют. Есть определенные интересы каких-то спецслужб, я не знаю, еще кого-то. Но в целом государство, да, есть...
Государство дистанцируется всегда. Даже те государства, которые, ну, как будто бы напрямую завязаны.
Ну, вот как раз-таки необходимо время наступает как раз-таки определяться. Вы все-таки будете использовать вот эту опасную вещь, и быть сами под угрозой, либо вы все-таки начинаете действовать и купируете это явление.
Это Ахмед Ярлыкапов. Александр Иванович, насколько вообще возможно договориться?
Вы знаете, я думаю, что это почти невозможно сейчас, потому что цели совершенно другие. К сожалению, я говорю это с большим сожалением. Дело в том, что, на мой взгляд, Третья мировая война фактически... идет именно вот этими террористическими действиями. Цели у стран совершенно разные. И сесть за стол переговоров и честно договориться, что давайте мы не будем использовать терроризм, я не вижу такой возможности сегодня. Вот,
терроризм опять... — это тот самый камень за пазухой, который держит и никому
это,
не показывает.
Вот смотрите, вот мы говорим терроризм. Терроризм — это нож. Я слышу заклинание, давайте осудим этот нож, давайте с этим ножом что-то сделаем, давайте, и мы апеллируем к этому ножу, а не к тем, кто держит его в руках. Вот в чем проблема-то.
Так этот нож... Никто же его в руках открыто не держит, в этом-то и проблема.
В этом-то и проблема, но мы же не глупые люди, мы же понимаем, кому это выгодно, и кто дестабилизирует ситуацию, и зачем.
С нашей точки зрения, безусловно, но к нам периодически приходят наши коллеги из-за океана, мы с ними устраиваем дискуссии там, по поводу того же терроризма, борьбы, я не знаю, или общих целей, которые существуют у Российской Федерации и Соединенных Штатов. И мы договорились, казалось бы, о том, что у нас есть общая угроза, одна из – терроризм. Но когда стали называть террористические организации, мгновенно наши суждения разбежались в разные стороны. Для нас террористы это одни, для них террористы это другие. Вот так договориться у нас и не получается. Но используют и одни, и другие.
Ну вот я приведу вам пример вчерашний.
Очень коротко, да.
Очень коротко. Значит, Обама и Путин разговаривают. Путин предлагает какие-то меры. Обама заявляет. По стратегии мы договорились, бороться с терроризмом надо, но по тактике нет. ИГИЛ бомбить не надо. Все.
Я напомню, с нами Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса, и Ахмет Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО. Сейчас информационный выпуск, после него вернемся, продолжим и уже будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:38 в эфире программа «Баррикады». С нами сегодня Ахмет Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, и Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса. Говорим сегодня о борьбе с терроризмом, но если коротко пересказать предыдущие полчаса, то мы сошлись на следующем. Ахмет Ярлыкапов настаивает на том, что только скоординированные действия всех стран, государств могут как-то нам помочь побороться с терроризмом. Александр Жилин говорит о том, ну, по сути, он солидарен с Ахметом Ярлыкаповым, но не верит в то, что эта координация вообще возможна. Сегодня на планете Земля. Так выглядит наша позиция. Сейчас будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говоритмосква.ру. Слушатель, который подписывается как еле, пишет следующее. Нас поманят, мы готовы класть своих парней в Сирии, за чьи амбиции? Это Третья мировая война, пора хоть раз посидеть дома. 20 миллионов, 27, я просто уточню, потери в Великой Отечественной войне чему-то учат. Янки-провокаторы, пишет еле. Вопрос и Ахмет Аминовичу, и Александру Ивановичу. Отсидеться получится?
Ахмет. Ну... Отсидеться уже не получится, потому что мы уже участвуем в Сирии.
Хорошо, получилось бы.
Хотим мы или не хотим, и не получилось бы, потому что, извините меня, у нас к нашей стране есть четкие территориальные претензии у этого так называемого ИГИЛ, ИГ. То есть они хотят Кавказ, они хотят Крым. Вот. И более того, они приступили, еще раз повторю, они приступили к созданию своей террористической инфраструктуры вместо разгромленного практически Эмирата Кавказ. Как минимум на Северном Кавказе.
Это происходило еще до событий?
Это происходило еще до того, как мы
до 30 сентября.
До 30 сентября, совершенно верно. То есть в любом случае... Нам отсидеться и остаться в стороне от того, что происходит, да, в связи с появлением вот этой, я считаю, геополитической катастрофы, да, ИГ. Вот. И я вам больше скажу, у нас, к сожалению, в стране есть вербовочная сеть этого самого образования.
Это Ахмет Ярлыкапов, Александр Жилин.
Я согласен с Ахметом в этом отношении. Отсидеться нам не удалось бы. Ситуация очень тяжелая и сложная. Я тоже хочу сказать, что меня очень тревожит ситуация, когда наши уважаемые лидеры как-то отмалчиваются, имамы как-то заняли какую-то позицию такую выжидательную, что ли, в то время как, я думаю, Ахмед со мной согласится, в Татарстане уже... как бы работают очень и очень серьезно, но почему-то как-то все это проходит мимо поля зрения...
Вы про эмиссаров говорите в Татарстане, которые там развиваются?
А совершенно верно, и там работают уже с народом, понимаете, и есть определенные результаты, к сожалению. Что касается Сирии, президент сказал, что наземной операции не будет. Посмотрим. Но если бы мы не вмешались туда, значит, планы были такие. К концу сентября снести Асада, и тогда бы эти ребята частично были бы переброшены к нам на Северный Кавказ, и ситуация была бы еще сложнее, чем она на самом деле есть. Поэтому...
Источник информации о подобном предположении.
Источник информации?
Да, ну просто вы так уверенно сказали, что после Асада непременно пошли бы на Кавказ. Это просто откуда такие сведения?
Понимаете, если бы я сдавал все свои источники информации...
Понял, все принимается.
То...
7373948, слушаем вас внимательно. Подождите, тогда вас попытаемся. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Алло, здравствуйте.
Да-да-да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, вот постоянно слушаю ваше радио, как бы полностью согласен. И надо было раньше начать и бомбить, и даже наземную операцию проводить.
Хорошо.
То есть, получается, войну выиграли, да, там техника была колоссальная, а тут мы что?
Почему не начали раньше? Есть ли возможность именно с применением широкого наступления всех вооруженных сил побороть эту заразу? Ахмед Ярлыков.
Да, я думаю, что вот та позиция, которую заняли мы сейчас, да, да, помогаем с воздуха, но не участвуем в наземной операции, она на данный момент очень логична и очень правильная, потому что, объясню почему. Дело в том, что мы, я имею в виду вообще просто людей, да, мы не очень понимаем, с чем мы имеем сейчас дело. Дело в том, что исламское государство, так называемое, это уже не Аль-Каида, это уже совершенно другое явление, явление совершенно другого порядка, для которого даже не столько вот контроль этих территорий, да, важен, а для них очень важна лояльность. И если даже нам удастся, вот соединившись, объединившись все вместе, победить там в наземной операции, к сожалению, сеть это никуда не денется. Самое сложное. Несложно начать наземную операцию и в ней победить. Mm-hmm. Да? Очень сложно вытравить эту сеть. И я думаю, что это понимаем мы, и именно поэтому не ввязываемся в наземную операцию. И я думаю, что это понимают и Штаты, и европейцы, не ввязываясь также в наземную операцию. Еще один момент, вот, чтобы воинственность немножко поумерить, да, мы с вами очень хорошо должны понимать, что мы вступили в эпоху асимметричных войн, когда даже вооруженный до зубов, да, противник не сможет победить сетевую какую-нибудь организацию. Возьмем 2006 год, уже избитый, правда, пример, да, в Ливане, Израиль. Они так и не смогли добиться целей, которые перед собой ставили, и ушли оттуда. Вот вам ярчайший пример асимметричной войны. Поэтому вот очень и очень надо продумывать это все. А это не делается за 2-3 дня.
Ахмед Ярлыкапов, Александр Жилин.
Я думаю, что если мы решимся на то, чтобы ввести туда наземные войска, мы попадем в ловушку, которую нам готовили сперва на Украине, а потом в Сирии. Это будет совершенно неправильно. Мы подставим под удар своих ребят, и которые будут гибнуть неизвестно за что.
Есть... Как? За нашу с вами безопасность, вы сами утверждали.
Они будут гибнуть не за нашу с вами безопасность. Они будут гибнуть неизвестно за что, я повторяю. И вот почему. Есть сирийская армия, есть законный лидер, значит, и пусть они решают эти проблемы. Мы всего лишь оказываем помощь с воздуха. Почему? Потому что у них нет авиации как таковой. Они летают на МиГ-21, на устаревших самолетах и так далее. Другого ничего предложить мы не можем. В противном случае мы завязнем, и в итоге ситуация будет совершенно патовая для нас. Пойдут гробы в Россию, здесь оппозиция поднимется, и ситуация может свалиться совершенно, опять же, в какой-то хаос.
Да. Да, и еще больше я вам скажу, мы разворошим и еще больше усилим террористическую угрозу, собственно говоря, вот если будем действовать неумело вот таким вот образом.
701 пишет, необходимо уничтожать источник зла. Очень-очень глупо бороться с последствиями и всегда борются именно с ними. Это путь к поражению, пишет 701. Кто прокомментирует?
Я полностью согласен с этим, полностью согласен. Надо бороться с теми и консолидироваться против тех, кто использует терроризм как орудие политики. Посмотрите,
так
что...
Парадокс в том, что с ними и нужно консолидироваться. Я имею в виду даже те страны, которые, да, иногда используют терроризм как инструмент политики.
Я думаю, что если бы консолидация произошла сейчас хотя бы на уровне Евросоюз, Россия, Китай, этого было бы уже достаточно, чтобы значительно снизить террористическую угрозу в мире.
А почему США? Вы в этом списке не указываете сознательно?
Они не пойдут на это. Они сегодня не пойдут на это. Не потому что США злодеи. Им поставлена определенная задача, которую они решают. Посмотрите, система международного права взломана, разорвана в клочья. Сегодня право силы. Ну, Ливия показала же. Ну, дала... Что такое ООН? Мы все ее сохраняем, потому что без ООН еще хуже будет, да. Но фактически сегодня тот прав, у кого больше прав.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Светлана.
Да, Светлана.
Смотрите, я о чем хочу сказать. Что зло, вот я согласна с вашими собеседниками, что зло нужно искоренять корни. У меня в моем центре работает бухгалтер, я кратенько. Она из Северного Кавказа. Так вот, она сказала о том, что там до сих пор и давно уже в университетах преподают преподаватели, но они не граждане Российской Федерации, Турции и же с ними. И они преподают. И, понимаете, и в голову студентам уже Северного Кавказа вдалбливают вот то, о чем мы сейчас говорим. То есть, как правильно сказать?
Экстремизм им вдалбливают.
Совершенно верно. Я понял. Вот, совершенно верно. А мы боремся непонятно с чем там вот. С ветряными мельницами будем там.
На наше счастье, с нами сегодня старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной политики МГИМО Ахмед Ярлыкапов, который или подтвердит, или опровергнет. Мы как будто бы уже, по мнению Светланы, молодежь профукали на Северном Кавказе.
Ну, я бы сказал бы, во-первых, да, непонятно, какие учебные заведения имеет в виду Светлана. Дело в том, что в светских наших учебных заведениях нет иностранных преподавателей, которые бы вдалбливали бы экстремизм в умы молодых людей. Вот. И практически все религиозные учебные заведения на Северном Кавказе, они также уже да, с 90-х годов сильно изменились, и там очень серьезный отбор идет преподавателей, которые как раз-таки этому противодействуют. Дело не в том, что вот какие-то люди приезжают и преподают. Дело в том, что этот самый экстремизм, к сожалению, молодые люди получают из информационного потока, который, ну, невозможно практически контролировать. Это интернет, и это так называемые электронные муфтии, да. К сожалению, исламская община сейчас очень сильно меняется под влиянием западных технологий. И вместо исламской общины, которая концентрируется вокруг мечети, сейчас, особенно среди молодежи, очень популярны исламские общины, которые концентрируются вокруг конкретных шейхов. А этот шейх может находиться за 4000 километров от тебя. И вот как
то есть
здесь...
лидеры общественного мнения, они не рядом. Совершенно они просто верно. Где-то в виртуальном пространстве
совершенно
могут
верно.
Быть.
Совершенно верно. И вот они как раз-таки и распространяют этот экстремизм, к сожалению.
Ну и в продолжение 118 пишет. ИГИЛ набирает новых рекрутов посредством пропаганды. А где же контрпропаганда? Разве нельзя обойтись мусульманскому населению, объяснить мусульманскому населению, что ИГ – это полная лажа, пишет 118.
Полностью с ним согласен. Я всегда говорил о том, что вот этой изощренной пропаганде исламского государства жизненно необходимо противопоставить такую же изощренную контрпропаганду. Пока мы ее не наладим, не обязательно даже в отношении мусульман, но и вообще в отношении всего населения Российской Федерации, потому что Караулова и так далее, да, это все примеры людей, которые, в общем-то, и не были мусульманами. Да? То есть вот этой пропаганде подвержены не только мусульмане. Все мы, да, наши дети находятся в опасности, собственно говоря.
Ахмед Ярлыкапов, Александр Жилин.
Я здесь полностью согласен с Ахметом. Действительно, контрпропаганды нет. Я считаю, что ее нужно строить на основе железного апробированного принципа. Информация против дезинформации. Не по принципу «сам дурак», а давать информацию против дезинформации. Тогда вся надстройка дезинформационная, она рушится. У нас, к сожалению, этого нет. Я думаю, что наш Совет Безопасности должен еще раз вернуться к вопросу об информационной безопасности и сделать акцент не на том, что информационная безопасность – это, знаете, сейфы с некими там документами. Нет, не в этом суть информационной безопасности. Информационная безопасность – в том, о чем сказал Ахмед.
Да,
чем...
но есть и альтернативное толкование, которое говорит о следующем. Информационная безопасность – это когда берется и отрубается к чертовой матери интернет, все эти социальные сети, ресурсы, для того, чтобы информировать своих граждан правильно, так, как хочет государство. Это альтернатив...
Да, тогда мы добьемся того, что было в Советском Союзе. Будут по ночам слушать эти голоса, будут на кухне...
На коротких волнах.
Да, будут на кухне потом обсуждать втихаря на работе и еще там привирать, и мы добьемся того, что их идеология станет торжествовать здесь у нас.
7373-98, да, здрасте, Алексей.
Да, Володь, добрый вечер, Фрок, добрый вечер, уважаемые гости. Вопрос вот какой. Вопрос про реакцию на террористическую атаку. Только не на уровне, так сказать, планетарного масштаба, а ровно в том обществе, в котором атака произошла, на уровне людей. Значит, вопрос такой. Возможно, две реакции. С одной стороны, может быть, стокгольмский синдром, а с другой стороны, понимаете, у меня почему-то всплывает в памяти человек по имени Брейвик. Убитых и 150 раненых. Вы представляете, если таких 10 зайдут в арабские предместья Парижа? И у меня нет никакой уверенности, что французские спецы пасут вот эти вот такого рода сообщества, ведь они точно есть. У вас какие-нибудь есть мысли по этому поводу? Спасибо.
Спасибо. А возможные реакции на произошедшее? Да, кто? Александр? Ахмед? Ахмед?
Ну, вот эта реакция уже была, уже горел лагерь Кале. Беженцев, да, и, к великому сожалению, действительно, французские силовики ничего не смогли сделать.
Там не было того, чтобы... погибших, слава богу.
Ну, слава богу, да, слава богу. Но, действительно, я считаю, что необходимо работать с двух сторон. Да, и террор, он террор одинаковый, он что со стороны там, исламистов, что со стороны националистов. Да, и, соответственно, конечно же, работать надо и там, и там.
Я вернусь к началу, потому что время нашей программы постепенно подходит к концу, и нам сейчас нужно будет определиться, какой вопрос ставить на голосование, тем более, что по большинству из вопросов вы практически солидарны. Поэтому я возвращаюсь к началу и пытаюсь понять следующее. Нам-то самим меняться нужно для того, чтобы противостоять этой угрозе. Или как только мы поменяем себя, как только мы изменимся сами, мы уже должны будем признать, что террор победил, например. Да, что мы испугались и благодаря этому стали какими-то другими, возможно, параноиками или еще кем-то. Ахмед.
Да, я считаю, что как раз-таки не надо подыгрывать террористам, не надо нам становиться какими-то там другими, да.
Мобилизованными, я не знаю, собранными, которые бдительные все такие.
Ну, это не мешает быть нам нормальными гражданами и нормальными людьми, не параноиками и не ненавидящими там всех, я не знаю, других, да. То есть я считаю, что необходимо продолжать жить назло террористам, и показывать им, что мы не испугались. Мне очень нравятся вот эти кадры, когда французы поют «Марсельезу», выходя из стадиона. Вот это вот яркий пример.
Это Ахмед Ярлыкап, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО. Александр Иванович.
Я думаю, что всем нам нужно проявлять, безусловно, бдительность, безусловно, нужна солидарность в этом вопросе. Надо понимать простые вещи. Любой теракт устраивается с одной единственной целью. Нагнетать страх, продвигать идеологию устрашения и таким образом поставить страну на колени. Вот это нужно понимать. И не надо сегодня искать врагов в национальных отличиях. Мы многонациональная страна, и наша сила вот в этом интернационализме. Если мы его потеряем, нам конец. Мы не можем, мы не обязаны, мы обязаны предотвратить ситуацию, когда русский будет кого-то винить другой национальности, другие это национальности русских и так далее.
Вы опять и здесь солидарны, поэтому, мне не знаю, остается только поставить на голосование вопрос следующим образом. Ну, как вы видите, вот обращаюсь к слушателям, да, вы солидарны, например, с нашими гостями сегодня, и с Ахметом Ярлыкаповым, и с Александром Жилиным, что ни в коем случае нельзя меняться, нельзя превращаться в параноиков, нельзя там закрываться, там все границы на замок, для всех визы. Это ни в коем случае. Нет, это сразу признание поражения. Да, 134-21-35. Вы с этим солидарны. Нет, вы как раз сторонник мобилизационного сценария, когда границы закрыть, всех к чертовой матери изгнать, и тогда мы заживем счастливо. Это 134-21-36. 134-21-35. Вы скорее солидарны с нашими гостями, И 134-21-36, вы скорее сторонник мобилизационного сценария, согласно которому границы закрыть, всех выдворить и здесь пытаться наладить быт так, как мы сможем это сделать. Это 134-21-36. Кто-то еще пытается по третьему варианту голосовать, который я не заявлял. Поэтому я затрудняюсь трактовать так слету. Все, голосование идет. Напомню, префиксы в том и в другом случае 8495. Если вы голосуете через приложение, тогда первый вариант – это проявление солидарности с нашими гостями. И второй вариант – это несколько более суровый сценарий, который вы предлагаете. Это второй вариант. Да, все. 7373948. Один резюмирующий звонок. Коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А почему вы не рассматриваете экономическую составляющую? Вы говорите терроризм, политика. Ну, в первую очередь, это же деньги. На этом зарабатываются деньги.
Минут 15 мы, по-моему, эту тему обсуждали.
Абсолютно двум сторонам. С одной стороны, Россия зарабатывает деньги на Асаде, с другой стороны, Соединенные Штаты продвигают свою политику, чтобы в дальнейшем зарабатывать на том же газопроводе.
Понял. Про деньги мы говорили, про то, что разные страны, разные стороны используют терроризм, могут использовать терроризм в своих целях. Мне осталось только остановить голосование, подвести итог. Результат. 24% проявляют солидарность с вами, уважаемые гости. 76% скорее выбирают вот тот самый мобилизационный сценарий с визами, закрытыми границами и полной бдительностью. Поем коричневую пуговку, а не Марсельезу. С нами был Ахмед Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, и Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите.
Спасибо вам.